Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 25. Ефод и нарамники. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцам, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежда, которую должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти весона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и скрученного весона искусной работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан». Исход, 28 глава, стихи со 2 по 7. «Славной одежды первосвященника, особенно выделявшей его высокий сан и служившей верным признаком его бесконечного превосходства перед его сослужителями, священниками, бесспорно был ефод с его драгоценным украшением. Ввиду этого он назван и описан Господом первым из всех других одежд и никак не должен был быть смешиваем с хитонами священников, название которых иногда переводится словом «ефод», как, например, в 1 Царств 22:18 и 2 Царств 6:14. В первом из этих двух мест мы находим всех священников в номве, одетыми в льняные ефоды. В таковой же был одет и Давид. Под этим, очевидно, подразумевались священные одежды, которые иногда назывались так, потому что плотно прилегали к телу. Это то, что называлось у первосвященника хитоном, который мы уже рассмотрели, и который также был и одеждой других священников, служивших во дворе скинии и в святилище. Тот хитон был основанием для каждого священного звания и каждого служения перед Богом. Совершались ли они вне, во дворе скинии, у медного жертвенника, внутри святилища или в самом святом святых? Исполнялись ли они главой или подчиненными, то есть первосвященником или его сыновьями-священниками? Всюду их должен был украшать узкий белый хитон, обозначавший чистоту и праведность. Как непрост он был, тем не менее, он был необходим всякому. Но здесь говорится не о нем. Здесь речь идет об одежде, присущей исключительно первосвященнику и надевавшейся поверх голубой ризы, что имело особенно важное значение. Последняя верхняя риза возводила первосвященника, или вернее сказать его звание и служение, из обыкновенной священнической сферы, в которой он находился в своем льняном хитоне, высшую и славнейшую сферу. Она поднимала его прочь от этой земли в небеса к Богу. Она указывала, что его служение было неземным, служением во святом святых, в непосредственном присутствии Божьем. Сюда же относился и ефод со всеми его украшениями, и поэтому светлая голубая риза должна была быть его основанием. Сегодня, минуя драгоценные украшения и их значения, мы поближе рассмотрим ефод и принадлежащие к нему нарамники. Да укажет нам Господь их значение. Слава и благолепие первосвященнического ефода выражались преимущественно тканью, из которой он был сделан. В нем мы встречаем уже известные нам четыре рода весона с их многозначительными цветами. Стоит упомянуть о их значении. Ведь здесь мы находим эти цвета облекающими ходатая Израилева, вступающего в присутствие Божье. Они вместе с другими славными знаками говорят языком, направленным к нашему вечному благу, к нашему блаженству здесь, на земле и в вечности. Мы уже имели случай указать, что голубой цвет есть цвет неба. Пурпуровый изображает человеческое царское величие и славу. Червленый же, напротив, кровь или жизнь, отданную на смерть. И, наконец, белый означает невинность и праведность. В них мы уже видели Христа, как сошедшего с небес, как царя человечества, как праведника, отдавшего свою жизнь за неправедных на смерть. Таким мы видели его в дни его земного хождения. Но самое многозначительное здесь то, что он в этом своем благолепии стоит, как великий первосвященник на небесах, как нам это указывает наш прообраз. Нам хотелось бы обратить ваше внимание еще раз на то, как здесь вполне подтверждается наше объяснение, которое мы дали в предыдущих беседах, когда на различных священных предметах мы видели эти цвета и применили их к личности Иисуса Христа, потому что первосвященник, носивший их здесь сам на своем теле, как украшение, возложенное на него Господом, является, как никто другой, одним из самых выдающихся прообразов Господа. Мы уже очень ясно видели это из приведенных мест послания к евреям. Только одну существенную разницу, вполне заслуживающую нашего внимания, мы находим между этой тканью, тканью эфода, и тканью, употреблявшейся для ворот скинии, ее двери, завесы и покрывало с херувимами. Во всех этих последних предметах нигде не упоминается о золоте. Ни одной золотой нитки не было ни в необыкновенно длинных и широких завесах, закрывавших входы скинии, ни в роскошном покрывале с херувимами, непосредственно соприкасавшимся с позолоченными брусьями. Здесь, в эфоде, мы, напротив, встречаем золото в равном количестве с другими разноцветными нитями ткани, взятыми вместе. Золотых нитей было столько же, сколько было других частей разноцветного весона. Это явствует из Исхода 39.3, где мы читаем: «И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями искусной работой». К каждой из этих нитей примешивалась отдельная золотая нить, так что эфод получился весь залитый золотым сиянием. Всякому видевшему Аарона должно было сразу же броситься в глаза, что его украшала слава, несравненно превосходившая славу, заключавшуюся в других, только что упомянутых священных предметах. На какого рода славу указывает золото, это нам уже известно. Мы знаем, что золото обозначает божественную природу. Как первосвященнику Аарону надлежало представлять своими одеждами как человеческую, так и божественную природу. Но, по-видимому, божественная природа являлась преобладающим элементом этого чудного сана, потому что в отношении эфода золото везде ставится на первом месте. Останавливая наш взгляд на Иисусе, мы не можем не заметить, как резко вся его земная жизнь, начиная от яслей до самой могилы, от вступления в этот мир до исхода из него, отличается от его первосвященнического явления перед Богом, указанной здесь разницей. Здесь на земле мы видим в нем того, который, хотя и будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, то есть как бы добровольно отказался от своей божественности, принял образ раба, сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Все это вполне соответствует встречающейся всюду в скинии цветной весонной ткани, в которой совершенно отсутствовало золото. Но вот мы приближаемся к концу его земного поприща, когда он уже совершил порученное ему отцом дело. Какой поворот принимает оно здесь? Посмотрите, как он жаждет прежней славы, как он молит Отца, чтобы войти в то положение, из которого он вышел. «Отче», — говорит он во всеуслышание перед своими учениками, — «пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя и далее, «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Это было возвращение к божественной славе, той, из которой он некогда сам вышел. Это не была новая слава, которую теперь надо было приобретать, но та, которая принадлежала ему прежде создания мира. И лишь только он вступил как великий первосвященник со своей собственной кровью, говорящий лучше, нежели Авелева, в небесное святилище. На нем тотчас же выступила вновь и золото его божественности в никогда не тускнеющем блеске. Стефан I, увидевший его по его вознесении на небо, видит его во славе Божьей. Савл был озарен при его явлении светом, превосходящим солнечное сияние, который ослепил его и заставил упасть на землю. А Иоанн, некогда блаженно возлежавший у его груди, увидев его, теперь пал как мертвый к его ногам. И не забудем, что последний видел его в его первосвященническом служении, ходящим посреди семи золотых светильников. Это золото его божественности делало его вид нестерпимым для человеческого глаза. Перед Богом он являлся не только как Сын Человеческий, но и как засвидетельствованный от Бога различными силами Сын Божий, чтобы ходатайствовать за нас. Кто из всех детей Божьих может постигнуть бесконечную полноту блаженного утешения, которое может истекать из этого явления нашего возлюбленного Господа? Это Христос. Весь Христос. Сын Человеческий и Сын Божий. Со всеми его прежними унижениями и лишениями, с признаками его страданий и смерти и знаками его тесного, искреннего общения с нами. И в то же время это Христос, облеченный славой, которую он имел прежде бытия мира, сотворенного через него. Христос – сияние славы и образ ипостаси его, держащий все словом силы своей и совершающий ныне первосвященническое служение на небесах. Не правда ли он вполне удовлетворяет Отца? Удовлетворяет его во всех наших обстоятельствах и положениях, удовлетворяет его навеки. Как же он может не удовлетворить тебя, меня и каждого из нас в отдельности? Да, конечно, мы веряемся ему всецело, с детским доверием полагаясь на него. Полный глубокого благоговения, молясь во прахе у подножия его престола, и в то же время полный блаженного доверия, каждый из нас взирает на него и с неизреченно счастливым сердцем говорит: «Начаток нового божественного рода, глава и сила церкви всей. И на меня, как члена твоего народа, твой мир, твой чудный свет пролей. Тебе хочу отдать все силы, тобой одним хочу дышать. Вождем моим будь до могилы, дай грех тобою побеждать. И за меня, моля Отца, дай верным быть мне до конца». Другим украшением, принадлежащим к ефоду и тесно связанным с ним, были оба чудные нарамника. В наших общепринятых переводах они нигде не описаны, и в Исходе 28.7, где о них упоминается, говорится только, что у него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И всего, что мы можем узнать из указания Моисея, вытекает, что ефод был одеждой, покрывавшей тело первосвященника от груди до колен. Его грудь и плечи не были закрыты им. Между тем, они украшались двумя особыми нарамниками, связывавшимися на плечах, концы которых проходили через грудь до пояса, к которому и прикреплялись. Они были сделаны из той же разноцветной ткани, искусно протканной золотом, которую мы видели на ефоде. Таким образом, грудь и плечи первосвященника были украшены точно так же, как и его тело, и посвящены порученному ему святому служению. Это вновь потребует нашего особенного внимания. Все мы знаем, что плечи в Писании означают средоточие силы и служат символом власти. На них носятся бремена, как приятные, так и неприятные. Предоставлять кому-либо в распоряжение свои плечи означало подчиниться, отдать себя с готовностью на служение со всеми имеющимися силами. Так, например, об израильтянах, не хотевших служить Господу, мы читаем следующее. «Они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой, рамена в других переводах, сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали». Неемия 9.29. Для них служение Богу было бременем, они не хотели посвящать Ему свои силы. В другом месте мы, напротив, читаем, что левитам, носившим на своих плечах ковчег завета, давалось следующее повеление. «Нет вам нужды носить его на раменах» 2 Паралипоменон 35.3. Такое ношение сравнительно легкого ковчега имело вид, как будто они должны были употреблять большие усилия, и как будто это служение тяготило их. Здесь же плечи Аарона, подобно его чреслам, украшались особым первосвященническим украшением и таким образом посвящались на исключительное служение перед Богом за народ. Это имело очень глубокое значение. В этом заключалась мысль, что вся его сила, которую он имел, духовная или телесная, всякое влияние, оказываемое его положением и личностью, всякое телесное или душевное достояние впредь принадлежало Богу и именно во благо его народа. Мы неоднократно читаем, что этот народ со своими разнообразными потребностями часто делался для Моисея и Аарона почти невыносимым бременем. Однажды, когда Моисей, казалось, изнемог под этим бременем, он воскликнул: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил во чреве весь народ этот, и разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его»? Числа 11 глава. Какие вооруженные и посвященные рамена требовались, чтобы стоять перед Богом на этом служении. Однако, возлюбленные, мы знаем одного, которому этот язык остался чуждым, который с полной готовностью отдал себе на служение Богу всеми своими силами. Он не делал своего хребта и своих плеч упорными, но посвятил их на вечное первосвященническое служение Богу и народу, которое дал ему его отец. Он носил и носит его не как возложенное на него бремя, но как нянька на своих руках, потому что он воистину носил во чреве и родил его. Он не ищет себе помощника, который разделил бы с ним тяжесть, потому что его рамена достаточно сильны, чтобы вечно носить ее. «Мне», — так говорит он своему остающемуся народу, когда он отошел, чтобы предстать перед Богом, «дана всякая власть на небе и на земле». Так что владычество на раменах его, Исаия 9.6, которые вполне готовы, чтобы поднимать и носить нас нам во благо. Каким безопасным и сокрытым ты можешь себе видеть слабое и немощное чадо Божие даже тогда, когда тебе кажется, что ты для него бремя. Потому что несомненно, что те рамена, которые носят на себе всю вселенную, на которых покоится владычество, несут и тебя, и твою немощь. Будь уверен в радости, что они поддержат тебя навеки. Что касается меня, то его дивное могущество – это мой покой, моя радость и мое истинное утешение. Некогда, прежде чем я его узнал, как моего Господа и Спасителя, я трепетал перед его всемогуществом и был готов бежать от него. Если бы только нашел такое место, которое бы скрыло меня. Теперь же оно моя твердыня и крепость, верное убежище от всякой нужды и искушения. Оно моя военная сила, моя победа, которой я победил мир и сатану и еще побеждаю, потому что во Христе Иисусе, моем великом первосвященнике, это могущество всецело стоит на моей стороне. Однако не одни плечи, но и грудь Аарона была покрыта этими роскошными нарамниками. Грудь – заключавшее в себе сердце и с ним все самые нежные движения наклонности. Все стремления, всю жажду и всю любовь являлась здесь как бы особенно освященной. Таким образом, Аарон отдал не только свою силу, но и всю свою любовь и нежность на служение Богу и его народу. Вся его деятельность и все его поступки не должны были быть только лишь занятиями по обязанности. Но через них должно было проходить пламя, горевшее в нем любви. Словом, вся его душа должна была быть вложена в порученное ему дело. Мы все хорошо знаем, что этого никогда не было в достаточной мере ни в Аароне, ни в его преемниках. Поэтому Господь и дал им прообразно в этих одеждах то, чего им недоставало, чтобы эти тени указывали на грядущего совершенного первосвященника, который все это должен был иметь в действительности. О нем мы читаем, что, возлюбив своих сущих в мире, он до конца возлюбил их. Никогда не было колебания или неустойчивости в этой святой и посвященной груди. Никогда не было ни тьмы, ни малейшего изменения, ни даже тени перемены. Он всегда любил и любил до конца. Его любовь выдержала испытания в совершенстве и вышла торжествуя как победительница. Его любовь крепка, как смерть. Она была даже крепче ее, так как победила ее. Она была люта, как преисподняя в своей ревности, и такова она еще и теперь, потому что не отдает назад ничего, чем она однажды завладела. Стрелы ее – стрелы огненные, она – пламень весьма сильный. Большие воды старались ее потушить, но со всеми своими реками они не залили ее. Она живет и горит в его великом широком сердце. Да и могло ли быть иначе? Не ставит ли он свою любовь к нам наравне с любовью к нему своего отца, когда говорит нам о своей любви? «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». И зачем нам говорить о его любви, как о принадлежащем ему качестве, когда мы знаем, что он сам – любовь? Она – его сущность во всем, что он делает. Вот картина любви, начертанная им самим, чтобы мы могли питаться, наслаждаться, согреваться ею и даже навеки исчезнуть в ней. Любовь, говорит он, долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Кто может измерить наше блаженство, когда мы видим его таким, не забывая при этом, что это его изображение теперь, именно теперь, когда он во славе ходатайствует за нас? Мы можем только присоединиться к певцу и сказать ему, кто сам есть любовь. Любовь велика, и прекрасна тех участь, кто тенью твоей осенен. Тобою, мой Бог, избавлен от смерти, небесною радостью я окружен. В заключении посмотрим на место, отведенное Ефоду среди первосвященнических одежд. И это дает народу Господню бесконечное утешение. Он не надевался ни под белый хитон, ни под длинную голубую ризу, потому что они совершенно закрыли бы его. Конечно, Господь видел бы его там одинаково хорошо, как если бы он красовался и поверх их. Но тогда ни один израильтянин не мог бы наслаждаться его чудным видом. Ни один не мог бы присвоить себе утешений, истекавших из изображаемых ефодом свойств. И они были бы ничтожны, потому что ефод соединял в себе, как в одной точке, все главные качества первосвященника и носил их на виду. Вспомним еще раз его четыре многозначащих цвета, с его просвечивающим по всем направлениям золотом и значение, которое Бог вложил в них. Здесь, очевидно, было исполнено любви намерение Божье, чтобы мы, его дети, узнали совершенство и чудные свойства, которые он видит в своем возлюбленном сыне и которые его удовлетворяют. Он не хочет один радоваться и иметь благоволение возлюбленном, когда он в своем славном убранстве предстоит перед ним. Но и наша душа должна удовлетвориться им. Мы все возлюбленные еще слишком много увлекаемся деревом познания добра и зла. Мы все еще надеемся получить от него жизнь, и таким образом исследуем всевозможные, даже скажем, библейские тайны и непонятные места, находя некоторый свет, некоторые поучения и познания, которые не оставляют нас без удовольствия и радости. Но мы откроем, если до сих пор не видели, как крайне мало в них жизни и силы, если он, чудное дерево жизни, остается в стороне, и сокрытые в нем жизненные силы для нас остаются неоткрытыми, непознанными и неиспользованными. Мы слишком мало вникаем в него и в то, что он так жаждет сделать для нас, чем его соделал для нас Бог. В нем одном жизнь, и знать его еще и сегодня, как некогда, за 20 веков, это значит иметь жизнь вечную. Мир, окружающий нас, имеет его по букве, имеет его как историческую личность, знает нечто о нем, но не знает его самого. Поэтому, если он и имеет много, то имеет только вид благочестия, но не его силу. Мы же не так познали Христа. Мы познали его как Божью силу и Божью премудрость. Будем же остерегаться, чтобы нам не довольствоваться познанием по букве, только потому, что мы прочитали и открыли что-то из его слова, как будто мы уже узнали в силе его самого. И давайте не смотреть на то, что мы имеем, подобно миру, и не довольствоваться этим. К сожалению, во многих отношениях он знаком с своим искупленным лишь по букве. Но так не должно быть. Знание о нем должно повести нас прямо к познанию его самого. И подобно тому, как первое все более и более возрастает с каждым днем нашей земной жизни, так надлежало бы непрестанно увеличиваться и последнему, а вместе с ним – нашей силе, нашей жизни, нашей радости. И мы сами должны все более и более преображаться в его образ. Писание называет познанием личное, практическое усвоение себе Господа Иисуса и его чудных, жизненных сил его искупленными. Подобное познание, во всяком случае, никогда не может окончиться. Оно должно продолжаться, пока мы не увидим его, как он есть. Поэтому мы слышим, как апостол, исполненный богатейшим познанием Господа, даже в дни, когда ему одинаково хотелось и оставаться во плоти, и разрешиться, исповедует, что его единственное приобретение – это познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, чтобы, как говорит он, сообразоваться смерти его и чтобы достигнуть воскресения мертвых. Петр, показывающий нам, что все блага Божьи мы получаем не иначе, как через познание Бога и Христа Иисуса, не нашел для принявших с ним равно драгоценную веру никакого другого заключительного слова, кроме следующего. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Сколько утешений, сколько блаженства мы теряем вследствие того, что сами не видим красоты Христа, как бы явленной для нас наружу. Но что бы было и как мы должны были бы обогатиться, если бы непрестанно вкушали всю полноту неисследимого богатства Христова? О, если бы и наши беседы побуждали нас к этому! Да открывается он нашей душе с каждым днем все больше и больше, как он теперь пребывает в небе одесную величия Божия, облеченный во все свое совершенство и свою красоту, как он ходатайствует за нас и каким видит его Отец.